Страница 17. Очерк 2. Церковь и вера. Глава 1. Начало русской религиозности. Два противоположных мнения о значении религии для русской культуры и общая их ошибка. Характеристика религиозности русского общества в первое время по принятии христианства по Патерику. Характер древнейшего русского подвижничества. Физический труд как духовный подвиг. Бдение и пост. Борьба с плотью и с ночными страхами. Незнакомство с высшими формами подвижничества. Подозрительное отношение к книге и учености со стороны братии. Греческий устав и его выполнение в Печерской обители. Состояние религиозности в окружавшем обществе. Отношение монастыря к миру и мира к монастырю. Культурное влияние церкви и религии было, безусловно, преобладающим в исторической жизни русского народа. Таково оно всегда бывает у всех народов, находящихся на одинаковой ступени развития. Однако же было и сохранилось мнение, очень распространенное, по которому преобладающее влияние церкви считалось специальной национальной особенностью именно русского народа. Из этой особенности одни выводили затем все достоинства русской жизни, тогда как другие склонны были этим объяснять ее недостатки. В глазах первых, качество истинного христианина, суть вместе с тем и национальные черты русского характера. Русскому свойственна в высшей степени та преданность воле Божией, та любовь и смирение, та общительность с ближними и устремление всех помыслов к небу, которые составляют самую сущность христианской этики. Это полное совпадение христианских качеств с народными ручается и за великую будущность русского народа. Таково было мнение родоначальников славянофильства. Его пыталось освежить и поколение интеллигенции 90-х годов, получившее неожиданное влияние на молодежь последнего времени, выросшую под впечатлениями войны и постигшей Россию катастрофы. Этому мнению противопоставлен был взгляд совершенно противоположный. В самой яркой форме взгляд этот выражен был Чаадаевым. Если Россия отстала от Европы, если прошлое ее жалко, а будущее темно, если она рискует навеки застынуть в своей китайской неподвижности, то это, по мнению Чаадаева, есть вина растленной Византии. Страница 18. Оттуда, то есть из отравленного источника, мы взяли великую идею христианства. Жизненная сила этой идеи была в корне подрезана византийскими формализмом и казенщиной. Таким образом, влияние византийской церковности на русскую культуру действительно было велико, но это было влияние разрушительное. Оба противоположных взгляда, только что изображенные, сходятся в одном – в признании за известной вероисповедной формой самой по себе огромного культурного значения. Не будем разбирать этого взгляда по существу, но как бы мы ни отнеслись к нему, несомненно одно – самый высокий, самый совершенный религиозный принцип, чтобы оказать все возможное для него влияние на жизнь, должен быть воспринят этой жизнью более или менее полно и сознательно. Между тем, уже сами славянофилы в лице одного из самых умных своих представителей и наиболее компетентного в богословских вопросах Фомикова признали, что представлять себе Древнюю Русь истинно христианской значит сильно идеализировать русское прошлое. Древняя Русь восприняла, по справедливому мнению Фомикова, только внешнюю форму, обряд, а не дух и сущность христианской религии. Уже по одному этому вера не могла оказать ни такого благодетельного, ни такого задерживающего влияния на развитие русской народности, как думали славянофилы и Чаадаев. В наше время взгляд Хомякова сделался общепринятым, его можно встретить в любом учебнике церковной истории. Итак, считать русскую народность без дальних справок истинно христианской значило бы сильно преувеличивать степень усвоения русскими истинного христианства. Таким же преувеличением влияния религии было бы и обвинение ее в русской отсталости. Для этой отсталости были другие органические причины, действие которых распространялось и на религию. Религия не только не могла создать русского психического склада, но, напротив, она сама пострадала от элементарности этого склада. При самых разнообразных взглядах на византийскую форму религиозности, воспринятую Россией, нельзя не согласиться в одном. В своем источнике эта религиозность стояла неизмеримо выше того, что могло бы быть из нее воспринято на первых порах Русью. Об этом содержании только что воспринятого из Византии православия мы можем судить по очень поучительному и драгоценному древнему памятнику. Религия, введенная святым Владимиром, с самого начала встретила немало горячих душ, которые со всей страстью бросились навстречу новому духовному брашну и решили сразу отведать самых изысканных яств византийской духовной трапезы. Страница 19. В языческой еще России завелись самые утонченные типы восточного монашества – пустынножительство, затворничество, столпничество и все виды плотских самоистязаний. По следам первых пионеров новой религиозности пошли последователи, может быть, не всегда столь ревностные и преданные духовному подвижничеству, но зато все более и более многочисленные. Как всегда бывает, горячее одушевление, господствовавшее в рядах Христового воинства, породило усиленное духовное творчество. Не успели умереть последние представители поколения, помнившего крещение Руси, как вокруг их личности и деятельности создалась благочестивая легенда. Сперва она передавалась из уст в уста, а потом была и записана на поучение потомству. Эти-то записи о житии и подвигах лучших людей тогдашней русской земли, собравшихся для совместного духовного делания вокруг нескольких начинателей русского подвижничества, по самым Киевам в Печорском монастыре и сохранили по наши времена живую память о первом русском подъеме, охвативших Древнюю Русь. Несколько позже эти записи соединены были в одно целое и составили так называемый «Печерский патерик», надолго оставшийся одной из самых любимых книг для народного чтения. По преданиям патерика мы можем лучше всего измерить наибольшую высоту того духовного подъема, на который способна была Русь, только что покинувшая свое язычество. Не надо забывать, прежде всего, что сегодняшний подвижник был вчерашним членом того же самого общества, хотя, может быть, и лучшим его представителем. Совлекший себя ветхого Адама, он не мог сразу уничтожить себе старого язычника и варвара. В большинстве случаев это была, как сам игумен Феодосий, сильная и крепкая физическая натура, привыкшая переносить все неудобства тогдашнего малокультурного быта. Физические подвиги были для такой натуры наиболее привычными. Рубить дрова, таскать их в монастырь, носить воду, плотничать, молоть муку или работать на поварне для братья значило продолжать в стенах монастыря те же занятия, к которым она привыкла в мире. Настоящие подвиги начинались тогда, когда заходила речь о лишении пищи и сна. Борьба с этими потребностями натуры, пост и бдение считалось поэтому особенно высоким подвигом духа. В своей полноте этот подвиг был доступен только избранным и доставлял им всеобщее уважение. Для большинства же братьев сам строгий игумен должен был ввести вместо ночного отдыха дневной. В полдень ворота монастыря запирались, и вся братья погружалась в сон. Несмотря на это, все-таки далеко не все выдерживали крепкое стояние в церкви ночью. Страница 20. По сказанию патерика, один из братьев, Матвей, славившийся своей прозорливостью, взглянул на братью во время такого стояния и увидал: по церкви ходит бес в образе ляха и бросает в братью цветки. Кому цветок прилипнет, тот немного постоит, расслабнет умом и, придумав какой-нибудь предлог, идет из церкви в келью спать. Сам брат Матвей стоял в церкви крепко до конца утренни, но ему это, как видно, нелегко давалось. Раз после утренни он вышел из церкви, но не мог дойти даже до кельи, сел на дороге под доской, в которую звонили, и тут же уснул. Понятно, какую борьбу со своей плотью должен был выдержать подвижник, решившийся во что бы то ни стало преодолеть дьявольское искушение. Потребности плоти действительно представлялись ему кознями нечистой силы. Вчерашний язычник, он не мог отделаться сразу от старых воззрений и чаще всего вполне разделял наивные представления, окружавшие его мирской среды. Бесы — это были для него старые языческие боги, осердившиеся на молодое поколение за его измену старой вере и решившиеся отомстить за себя. Бесы, говорит нам один из составителей патерика, не терпя укоризны, что когда-то язычники поклонялись им и чтили как богов, а теперь угодники Христовы пренебрегают ими и уничтожают их, видя, как укоряют их люди, вопияли: «О злые и лютые наши враги, мы не успокоимся, не перестанем бороться с вами до смерти». И вот начиналась с обеих сторон в буквальном смысле борьба не на живот, а на смерть. Ночь, когда подвижник изнемогает от усталости и, еле перемогая сон, ни за что не хочет лечь на ребра, а самое большее позволяет себе вздремнуть сидя, ночь оказывается самым удобным временем для бесовских наваждений. Монах в это время особенно слаб, а враг в союзе с немощью плоти и ночными страхами, только что покинутой религии, особенно силен. Бесы являются подвижнику в образе лютого змея народных сказок, дышащего пламенем и осыпающего его искрами. Они грозят обрушить над монахом стены его келья и наполняют его уединение криком, громом, как бы отъедущих колесниц, и звуками бесовской музыки. Даже самому игумену, бесстрашному и трезвому Феодосию, явился раз в начале его духовных подвигов бес в образе черной собаки, которая упорно стояла перед ним и мешала класть земные поклоны, пока преподобный не решился наконец ее ударить. Тогда видение исчезло. По личному опыту игумен убедился, что лучшее средство бороться против ночных видений — не поддаваться страху. Такие же советы он давал и братии. Один брат, Ларион, преследуемый по ночам бесами, пришел к Феодосию с просьбой перевести его в другую келью. Страница 21. Но после долгого внушения игумена в следующую ночь этот брат лег в келье своей и спал сладко. Не всегда, однако, борьба окончалась так быстро и удачно. Стоит только вспомнить известную историю брата Исаакия, помешавшегося после одного из таких видений. Понятно, как много усилий нужно было, чтобы преодолеть наваждение дьявола и немощи плоти. На эту борьбу уходила вся энергия самых горячих подвижников. Подобно брату Иоанну, 30 лет безуспешно боровшемуся с плотскими похотями, лучшим из печерских подвижников не удавалось подняться над этой первой низшей ступенью духовного делания, которая, собственно, в ряду подвигов христианского аскета имела лишь подготовительное значение. О высших ступенях деятельного или созерцательного подвижничества киевские подвижники едва ли имели ясное представление. То, что должно было не только быть средством освобождения души от земных стремлений и помыслов для братьев Печерского монастыря, поневоле становилось единственной целью. Недисциплинированная натура плохо поддавалась самым упорным, самым добросовестным усилиям. Людям с такой силой воли и с таким практическим складом ума, как у Печерского игумена, удавалось, правда, достигать прочного душевного равновесия. Но восстановление этого равновесия слишком большая роль принадлежала внешней дисциплине ума и воли. С такой дисциплиной наши подвижники скорее становились выдающимися администраторами, в каких нуждалась тогдашняя жизнь, чем великими светильниками христианского чувства и мысли. Мысли вообще отводилось в Печерском монастыре очень скромное место. Когда брат Ларион или брат Никон занимались переписыванием книг, игумен по монастырским воспоминаниям садился возле них и занимался рукоделием. Он прял волну или готовил нити для будущих переплетов. На усердное занятие книгами братья смотрела косо. Книжная хитрость легко могла повести к духовной гордости. В одной из печерских легенд любовь к книжному чтению характерным образом представляется как средство дьявольского искушения. Одному из братьев, Никите-затворнику, явился бес в образе ангела и сказал: «Ты не молись, а читай книги. Через них ты будешь беседовать с Богом, чтобы потом подавать от них слово полезное приходящим к тебе. А я непрестанно буду молиться о твоем спасении». И прислился монах, перестал молиться, надеясь на молитву мнимого ангела, а прилежал чтению и учению. С приходящими беседовал о пользе души и пророчествовал. По одному признаку все узнали, однако, что Никита прельщен бесом. Дело в том, что ученый брат знал наизусть книги Ветхого Завета, а до Евангелия и апостола не дошел и не хотел ни видеть их, ни слышать. Страница 22. Тогда собрались подвижники и с общего совета отогнали от Никиты беса. Средство, должно быть, было употреблено сильное, ибо вместе с этим Никита потерял все свои знания. При этих условиях, естественно, трудно говорить об учености или хотя бы начитанности печерской братии в Писании. Во всем Патерике только один человек говорит по-еврейски, по-латыни и по-гречески, то есть на языках, необходимых для серьезных занятий богословием. Но и этот человек бесноватый, и он теряет свое знание языков вместе с изгнанием из него беса. Мы видим теперь, выше чего не поднималось благочестие в Печерской обители. Но в большинстве случаев оно падало гораздо ниже подвижнического уровня. Привычки и пороки окружающей жизни врывались со всех сторон за монастырскую ограду. Строгий студийский устав, долженствовавший служить нормой монашеской жизни, казался труднодосягаемым идеалом и выполнялся только как исключение. Простое соблюдение устава кажется уже составителем патерика высшей степенью благочестия и подвижничество. Ношение дров и воды, печенье хлеба и тому подобные подвиги, вызывающие особое одобрение патерика, все это входило в прямые обязанности братия и игумена по студийскому уставу. Один из братьев, знавший наизусть псалтырь, вызывал этим всеобщее удивление, а между тем устав требовал подобного знания от всякого монаха. Что было еще важнее, устав не соблюдался в главной своей части, в его требовании, чтобы монах не имел ничего своего, а все общее с братьей. Уже Феодосию приходилось, заглядывая неожиданно в братские кельи, сжигать на огне лишнюю одежду, лишнюю пищу, лишнее имущество против положенного в уставе. После смерти старого игумена отдельно отдельная собственность монахов признавалась уже совершенно открыто. Были монахи бедные и богатые, щедрые и скупые. Братья имели заработки на стороне. Попасть бедному в число братьев стало довольно трудно. Без вклада в монастырь не принимали. Из одного рассказа Патерика видно, что даже похоронить бедного, от которого ничего нельзя было получить по завещанию, никто не хотел из братьев. Не говорим уже о случаях присвоения чужого имущества монахами. Таким образом, греческий устав оказался ермом, неудобоносимым для лучшего из русских монастырей в цветущую пору его существования. Не вынося строгого чина монашеской жизни, монахи бегали по ночам из монастыря. Иные пропадали на долгое время и, нагулявшись волю, по нескольку раз возвращались в монастырь. Насколько было трудно бороться против таких отлучек, видно из того, что сам Феодосий принужден был смотреть на них сквозь пальцы и принимал своих блудных детей обратно. Страница 23. Что же делалось в миру за монастырской оградой? Только немногие смутные отголоски дошли до нас из этого мира. Но и на основании того, что дошло, нельзя не исключить, что сознательное отношение к вопросам нравственности и религии было редким исключением среди мирян. Люди вроде Владимира Мономаха, приведшие в известную своеобразную гармонию требования житейской морали и христианской нравственности, встречались только на самых верхах русского общества. Относительно же всей остальной огромной массы народной, нельзя даже сказать, чтобы она усвоила один обряд внешне христианской жизни, как склонен был признавать Хомяков. Нужно согласиться с мнением профессора Голубинского, что народная масса Древней Руси не успела еще ничего усвоить в домонгольский период ни внешности, ни внутреннего смысла, ни обряда, ни сущности христианской религии. Масса оставалась по-прежнему языческой. Усвоение и правильное выполнение внешнего обряда христианского, хождение в церковь, исполнение треб и участие в святых таинствах было еще делом будущего. Для достижения этой ступени понадобилась чуть ли не вся история России. Насколько претило русской натуре в начале соблюдения обрядности, видно из того, что за попытку удержать несколько лишних постных дней в году два архиерея подряд, Нестор и Леон, поплатились в Ростове своей кафедрой. Они были просто-напросто изгнаны паствой и князем Андреем Боголюбским в 1162 году за то, что не хотели принять мнение русской партии об отмене поста в среду и в пятницу в случае великих праздников. Русские на формальном соборе перед цесарем Мануилом осудили эту леонтианскую ересь, кажется, единственную, которая могла затронуть тогдашнее русское благочестие. Понятно, что при таких условиях непосредственное действие при жизни светильников русского благочестия, просиявших в Печерской обители, на окружавший их мир, было несравненно слабее, чем потом оказалось влияние благочестивой киевской легенды об их подвигах на отдаленное потомство. Только на высший слой современного им общества монастырские подвижники могли оказывать некоторое влияние. Но и в этом случае монахи твердо помнили заповедь «Воздадите кесарева кесареве». Князя они встречали у себя в монастыре, как подобает князю, боярина, как подобает боярину. Когда игумен Феодосий захотел вмешаться в княжескую расприю и убедить князя Святослава вернуть старшему брату незаконно похищенный у него престол, вся братья была напугана княжескими угрозами сослать игумена. Она упросила своего начальника прекратить свои пастырские увещания. Князь приезжал иногда в монастырь послушать назидательную беседу, но в какой степени он руководился монашескими советами в своей личной жизни, это уже было вопросом его совести. Страница 24. Что касается высших классов, они и за назиданием не обращались в монастыри. Самое большое, если они просили у православного попа или монаха того, что делали для них прежде их языческие волхвы. Патерик рассказывает нам, как однажды из деревни, принадлежавшей монастырю, пришли просить игумена выгнать домового из хлева, где он портил скот. Мы уже говорили о взгляде новой религии на старую. Языческие боги для христианина не перестали существовать, они только стали бесами, и борьба с ними сделалась его прямой обязанностью. И печерский игумен откликнулся на деревенский призыв. Он пошел в деревню, затворился в хлеву и, памятуя слово Господне, «Сей род не изгонится ничем же, токмо постом и молитвою», провел там в молитве всю ночь до утра. С тех пор прекратились и проказы домового. Таково было состояние религиозности русского общества вскоре после принятия христианства. Познакомившись со скромными зачатками русского благочестия, мы должны теперь перейти к их дальнейшему развитию. Библиография. Реставрация славянофильского взгляда на православие, как на основную и исконную черту национального типа, посвящена теперь целая литература. К авторам, упомянутым в конце предыдущего отдела, присоединились другие из младшего поколения, образовавшие целое течение так называемого евразист. К ним отчасти присоединились Карташев, Федотов, Зиньковский, князь Святополк Мирский и другие. Но ни один из этих писателей ни во временниках евразийцев, ни в пути, органе русской религиозной мысли, не решился обосновать это мнение историческими фактами или отвергнуть факты противоположные. Напротив, несовершенство усвоения православного принципа принимается всеми как бесспорный факт, относящийся к области феноменологии. Важнейшие фактические данные по истории русской церкви можно найти в руководствах Знаменского и Доброклонского. Древнейший текст Потерика Печерского издан Яковлевым под заголовком «Памятники русской литературы XII-XIII веков. Санкт-Петербург, 1872 год». Смотрите его же исследование «Древнекиевские религиозные сказания. Варшава, 1875 год». Более доступен для чтения текст Потерика в многочисленных позднейших изданиях. Существует и русский перевод этого интересного памятника «Киево-Печерский Потерик по древним рукописям в переложении на современный язык Викторовой. Киев, 1879 год». Попытка воспользоваться Потериком для характеристики древней русской религиозности сделана была Костомаровым в его статье «Черты народной южно-русской истории». Смотрите «Исторические монографии и исследования», том 1, о студийском уставе смотрите книгу Голубинского «История русской церкви», том 1, период 1, киевский или домонгольский, вторая половина тома, глава 4, Москва, 1881 год, второе издание 1901 года.